Глава третья. Заклеймить нельзя убить. Приношу свои извинения, Донья Эрлия. Вы игнорировали мои вызовы. Еще раз прошу меня простить. Да, но вы... Я был очень занят. Помпелянка звонила ему трижды. Или больше. Все вызовы Диего Грешин сбросил. Кажется, они договаривались насчет очередной беседы в перерыве между поединками. Корову следовало подоить. Парная, свежая порция воспоминаний любимого ученика Леона Дельгоа о великом учителе. Когда они уславливались встретиться? На память Диего Пераль не жаловался. Но договоренность журналистка, если она была эта чертова договоренность, напрочь вылетела у маэстро из головы. «Извинения приняты, Дон Диего. Я счастлив, Донья Эрлия. Надеюсь, сейчас вы свободны?» «Улыбка», — отметил маэстро. Очаровательная улыбка, правда, холоднее обычного. Стальной, острый холодок. Или так и должно быть, когда помпелянка спрашивает тебя: «Вы свободны?» Еще вчера мне нравилась эта улыбка. Я видел в ней понимание и участие. Что я вижу сейчас, если мне хочется взяться за рапиру? Донья Эрлия поймала его в конце прогулочной дорожки, на задах трибуны смотровых павильонов у подножья вулканического склона. Ветер трепал седые метелки пампасной травы, напоминая Диего о буйной шевелюре отца. Вскипали облака розового пуха. Тамариск на фоне темной зелени криптомерий смотрелся очень по-театральному. Мурлыкал ручей, масляно блестели дубовые мостки. В зарослях прятались ракушки, миниатюрные беседки. Ни души кругом. Еще минуту назад Диего радовался удаче, рассчитывая хоть немного побыть в одиночестве. И вот, не сложилось. Под ветвями цветущей гледичи царил сумрак. Соткавшись из теней редких световых пятен, Эрлия выступила навстречу маэстро. Призрак, явившийся испортить жизнь горемычному сеньору, сцена из ранней комедии Пераля-старшего, не снискавшей славы у публики. «Свободен», — вздохнул Диего. «Ну, хоть какая-то хорошая новость. Я вас огорчу, Донья Эрлия. Через 40 минут начнется бой, на котором я обязан присутствовать». «Полчаса, мне хватит». Еще одна улыбка. «Почему он нервничает, когда эта женщина улыбается?» «Боюсь, я не в настроении. Жизнь маэстро Дельгоа была насыщена событиями, а моя жалкая память. Речь пойдет не о вашем учителе». «Тогда о ком же?» «О вас, Дон Диего».
«Нет», — обреченно понял Диего, — «я попал как кур в ощипь. Меня выпотрошат, сварят и съедят без соли».
И тут до маэстро дошло, с возмутительным опозданием, что сказала помпелянка. «Обо мне? Вы удивлены?»
«Это мягко сказано. Я потрясен.
Может, пригласите даму в беседку? Или вас, Дон Диего, следует обсуждать на свежем воздухе, посреди дорожки?»
«Да, конечно, прошу вас».
«Будь ты проклята вежливость, будьте прокляты манеры, но почему он не в состоянии раскланяться и уйти?»
«Я выбит из колеи», — сказал себе маэстро. «Я труп, поднятый из могилы. Но сказать по чести, в том нет вины Доньи Эрлии, она просто...»
«Просто что?» В беседке, густо увитой плющом, правили бал пурпур и зелень. Лучи солнца кололи завесу смешными пажескими шпажками. Подсвеченные здесь и там, листья превращались в витражи окон собора Святого Выбора. Маэстро дождался, пока Донья Эрлия присядет на круговую скамейку, разомкнутую прорехой входа, и сел напротив. Их разделяло 1.5 шага. Вынужденная близость в Эскалоне послужила бы темой для сплетников.
«Я связалась с Актубераном. Руководство Академии фехтования предлагает вам место тренера. Высшая ставка, жилье, социальные льготы. В перспективе, если вы изъявите желание, гражданство. Контракт я переслала на ваш уником час назад. Ну уже, вы не расцелуете добрую вестницу?»
Диего слышал слова. Они складывались во фразы. Маэстро даже улавливал общий смысл. Ему предлагали рай. Рай его не интересовал. Что за рай, если душа Карни до сих пор летит на Хиззац, чтобы встретиться со своим ястребом? Ястреб удрал, облез, сложил крылья. Ястреб сидит на жердочке, кушает с чужой руки и не чирикает. А Карни все летит на Хиззац и так до страшного суда.
«Вы не рады?»
«Я рад».
«Вы согласны?»
«Нет».
«К
Кто иной кинулся бы мне ноги целовать, Дон Диего? Кто иной, но только не вы. Вы горды и независимы. Хорошо, попробуем еще раз.
Беги, подсказывало чутье, беги, дурачина. Маэстро сидел, как прибитый к скамейке. Бежать от женщины, от слабой безоружной женщины, всего лишь потому, что вдоль хребта шныряют стаи колких мурашек, а волосы на затылке встают дыбом, как шерсть на загривке волка, почуявшего опасность.
«Полчаса», — напомнил он, — «я ограничен во времени». «Один вопрос, Дон Диего, один простой, хотя болезненный вопрос. Вам известно, кто убил Энкарну де Кастельбро?»
Маэстро молчал.
«Известно», — кивнула Донья Эрлия.
Помпелянка изменилась. Милосердная принцесса обернулась беспощадной королевой. В истории Эскалоны такие метаморфозы случались с завидной регулярностью. Здесь не Эскалона, но история везде одинакова. Главное — взобраться на трон.
«Отлично известно. Вы не умеете врать, Дон Диего. Даже молчанием вы не умеете врать. Вы знаете убийцу, и вы хотите отомстить. У вас больше не осталось желаний. Выгорели, пошли прахом. Месть — последнее, что осталось, иначе вы давно бы покончили с собой».
«Сейчас она предложит мне помощь», — подумал Диего. «Помощь вместе. Какой сюжет! Отец бы плясал от радости, приди ему в голову эткая коллизия. Она приведет дона Фернана на веревочке и поддержит, пока я стану колоть врага рапирой. Конечно же, поддержит, иначе я могу и не справиться. Как я догадался, что она собирается помочь мне? Откуда эта уверенность? Неужели Джессика права, и я — латентный телепат?»
«Вы солгали мне», — сказал он.
«Вы не журналистка».
«Нет», — согласилась Донья Эрлия. «Если мы говорим на чистоту, как взрослые люди, нет, я не журналистка. У меня есть связи в определенных кругах. Месть — блюдо, которое...»
«Надо есть холодным», — кивнул Диего.
«Скажем иначе. Которые могут для вас приготовить. У нас превосходные повара. Еще вчера маэстро ухватился бы за такой шанс, как пьяница за протянутую ему бутылку. Ухватился и даже не спросил бы, что потребует от него взамен».
«Что умеют готовить ваши повара, Донья Эрлия?»
«Все.
Выстрел из-за угла, нож в спину».
«Вас устроят эти варианты?»
«Вряд ли. Мое обучение лучших специалистов».
«Это можно организовать.
Секретные методики?»
«Допустим.
Новые руки?»
«Если понадобится. Я слышала в вашем голосе иронию. Напрасно, Дон Диего. Вы не представляете, на что способна медицина Великой Помпилии».
«Увы, представляю. Приживутся, как миленькие.
Вы согласны?»
«Спасибо, Донья Эрлия. Вы слишком добры ко мне».
«Это значит да?
Это значит, что ваше предложение меня не интересует?»
«Я знаю». Женщина явно рассчитывала на другой ответ. «Вы не ожидали подобного оборота дел? Вам надо собраться с мыслями, взвесить за и против».
«Не торопитесь с отказом, Дон Диего. На Октуберане?»
«Нет»,
— сказал маэстро.
И встал, давая понять. Разговор окончен.
Лигар повернул голову. Взглянув янтарным глазом на малыша, деловито обживавшего могучую спину хищника, зверь зевнул во всю пасть. Мамаша за соседним столиком ахнула от ужаса, а сын, бутуз лет четырех, завороженно, как кролик на удава, уставился в пышущую жаром глотку зверя. Внутри пасти мальчишка, пожалуй, уместился бы целиком, свернись он калачиком. Мелкий храбрец вознамерился проверить эту грандиозную идею и с решимостью генерала Айкумены сунулся вперед. Окрик матери запоздал. Но Лигар захлопнул пасть перед носом обиженного ребенка и отвернулся. В отместку мальчишка принялся теребить зверя за уши. Зверь не реагировал. Голиаф был модифицированным гибридом, рожденным тигрицей Лолит от льва Кирана. Так значилось в его паспорте. Еще там значились 4,5 метра в длину, не считая хвоста, и 670 килограммов веса. 600 кило лени и 70 кило добродушия, шутил Давид Штильнер, когда трепал любимца за холку и чесал под нижней челюстью. Ласка требовала от Давида изрядных мышечных усилий, но дело того стоило. Счастливый Голиаф блаженно жмурился, и его огромная морда расплывалась в ширину до совершенно неприличных размеров.
С мимикой у Голиафа все было в порядке. И с аппетитом тоже. И с сертификатом безопасности. Разрешен выгул в публичных местах без поводка, намордника и других средств контроля. Разрешен провоз всеми видами транспорта. Радиус свободного перемещения до 100 метров от хозяина. Не агрессивен. Опасности для людей и животных не представляет. Значилось в сертификате Голиафа. Плюс выписки из заключения экспертов, результаты тестов и прочее, прочее, прочее. Голиаф не мог навредить человеку даже случайно, чем без зазрения совести пользовалась вся малышня в пределах досягаемости. Для родителей-перестраховщиков в паспорте стояла отметка «модифицированный». А не доверяете, так дайте чаду по заднице и заберите, если сумеете. Эзра Дахан подозревал, что среди параметров модификации Лигра прячутся весьма любопытные пункты. Размерами и послушанием таланты Голиафа не исчерпывались. Вероятность – 82,5%. Но расспрашивать об этом Давида тренер считал неэтичным. Захочет – сам расскажет.
«Закончился? Вот засада!»
– огорчился Давид, узнав, что опоздал на бой сестры с бергландцем. На Кит он прилетел 2 часа назад и, взяв аэротакси, сразу помчался в Тафари. Сестра на вызов не отвечала. У Джессики имелась уважительная причина – поединок с Рудольфом Шильдкнехтом. Давид позвонил еще раз из снятого номера. Получив отказ, набрал Мардахана. «С Джессикой все в порядке», – заверил тренер. «Она сейчас в душе. Приезжайте в кафе Камбамбе, Марштильнер, я там буду обедать». Давид просил, требовал, умолял, чтобы Мардахан был с ним на «ты». Но старый тренер предпочитал держать дистанцию. «Есть запись, Марштильнер. Бой как минимум зрелищный». «Вечером гляну», — воспрял Давид. «А когда у нее следующий?» «В 17:30. Отлично. Еще куча времени». Звякнула линия доставки. Из стола выехал заказ. Дымящаяся тарелка с харирой. Суп-лапша с бараниной, обильно сдобренный черным перцем и зирой. Иному обещал изжогу на неделю вперед. Но Давиду от отца достались титановый желудок и печень-аннигилятор. Сестра, в смысле диеты, вела себя куда осторожнее брата. За харирой возникли плошки с салатами кемейя, финиковый хлеб и запотевший бокал светлого пива. Голиаф шумно втянул носом воздух и облизнулся. Пантомиму Лигар устроил для порядку. Зверь был сыт.
«Макс, оставь монстра в покое!» «Не, это тебе не игрушка!» «Иглушка!» — Бутуз надул губы. «Ма, хочу тигла!» «Еще не хватало!» «Купи мне тигла!»
«Не конючь! Кто кашу не доел?»
«Я!» «Кто плохо кушал?»
«Я!» «Вот тигр хорошо кушал, видишь, какой кошмарный вырос!» Макс оценил перспективу.
«Я буду холосо кусать!»
«Вот когда будешь, тогда и посмотрим!» В прошлый приезд Давид Штильнер носил волосы до плеч, стягивая их в конский хвост. Сейчас же молодой человек депилировал голову под ноль, превратившись в абсолютную копию сестры. «Близнецы», — напомнил себе тренер. Напоминание было не лишним. Эзра Дахан, сам того не желая, следил за пластикой Давида. Как тот садится за стол, как тянется за ложкой, подносит ко рту. Скверная, нефункциональная координация, угловатые расхлябанные движения. Все это надо править. Нет, не надо. Это не Джессика, та движется иначе. Тренер привык к сходству близнецов, к их пси-коктейлю, варварской эмоциональности, помноженной на гематрийский расчет. Но депиляция Давидова черепа включала у Мардахана ошибочный рефлекс. «Моя ученица утратила форму, ее нужно переучивать заново». «Профессиональная деформация», — отметил Дахан. «Старею, теряю контроль». Передо мной юноша, который изредка между делом поигрывает в теннис. Другие навыки, другая схема движений. Пора на пенсию. Не сейчас, но скоро. 4 года 7 месяцев и 11 дней по календарю тому за родины Эзры Дахана. И все. Хватит. Преемник есть. Осталось. Голиаф беспокойно поднял голову. Вся сонливость Лигра улетучилась в момент. Испарилась лужицей под июльским солнцем. Под шкурой обозначились чудовищные мускулы, резко проступили лопатки, похожие на мощный горб. Зверь подобрался, словно перед прыжком. В глотке заклокотал басовитый рык, Контрапунктом задребезжала, заплясала посуда на столиках. Кубарем, скатившая со спины зверя, малыш со всех ног припустил к маме. Даже не заметив бегства ребенка, Голиаф уставился на Давида. «Опасность! Прикажи, хозяин!» Рык смолк. Утихла посуда. Редкие посетители кафе прикусили языки. Маленький Макс зажал рот обеими ладошками. В тишине, от которой пахло кровью, зверь ждал разрешения.
«Нет», — сказал Диего Пераль. И встал, давая понять, разговор окончен.
«Что ж», — подумала Эрлия Ульпия, — «кроме пряника у нас в запасе имеется кнут. Длинный витой кнут для любовных утех. Он вам понравится, сеньор Пераль. Благодарим за ваш выбор, постоянным клиентам скидка». Условия для клеймения были идеальные. Прямой визуальный контакт, расстояние меньше 2 метров, уединенная беседка. Все чувства, какие Эрлия испытывала по отношению к этому варвару, упрямому эскалонскому ослу, все эмоции, включая физическое влечение, гасли, улетучивались, шли на дно. С раннего утра Эрлия втайне знала, что этим дело и кончится, клеймением. Знала и как бешеная боролась с подступающей бесчувственностью, безразличием к объекту, диктатом физиологии урожденные помпелянки. Пока оставался хоть крохотный размером с ноготь, шанс решить вопрос уговорами следовало работать привычным арсеналом – обаянием, настойчивостью, похотью, наконец. Раскидывая перед сеньором Пералем скатерть самобранку, предлагая то и это, как дешевая шлюха всучивает клиенту вялые сиськи и дряблые ляжки, Эрлия давила из себя чувственность, зубную пасту из тюбика, гной из нарыва. Ей-богу, проще было бы силой воли остановить месячные, если подошел срок. Она возликовала всей душой, когда варвар, о радость, уперся рогом. Ликование стало последним всплеском, кульминацией, за которой началась развязка. Равнодушие полное, окончательное, обжалованию не подлежит. Перед оберманипулярием Ульпии сидела ботва, чье предназначение — стать рабом. Ботва что-то чуяла. Пальцы ботвы ласкали эфес рапиры. «Поздно», — хладнокровно оценила Эрлия, — «не успеет». «Успеется», — откликнулось издевательское эхо. Губы ботвы не шевелились. Мужской голос, шершавый и насыщенный баритон, долетел снаружи. Резкий возглас клином вонзился в рассудок Эрлии. Рассудок? Единый комок, собравшийся вокруг клейма, как пальцы собираются в кулак вокруг свинчатки, и нарушил волевую цельность. Дело было не в голосе. Баритон, тенор, фальцет — ерунда. Эрлия еще не понимала, что остановило ее. Она вообще ничего не понимала, но... «Вы же хотели свести знакомство? Я? Вы?» Никогда в жизни Эрлия не зависала на грани так надолго. Великий космос! Много ли времени требуется помпелянцу, чтобы нырнуть под шелуху, утаскивая ботву за собой? Вдох-выдох, вдох-выдох, и ты на месте. Эрлия уже видела снег на жухлой траве, степь, придавленную серым брюхом неба, чуяла запах раскаленного металла. Клеймо ворочалось в костре. Клеймо калилось впрок, требовало, взывало. Еле слышно звякнуло железо оков. Топорщились жесткие махры на веревках, сваленных в кучу возле деревянного щита, место фиксации ботвы. Стылый ветер пробрал до костей, плеснул в кровь адреналина. Еще миг и... «Ерунда! Ради персонажей, тем паче будущих, я и задницей не шевельну. Врете. Клянусь любовью публики, а уж ради вас так точно. Вы нарушаете закон, Монтелье. Да неужели? Я подам на вас в суд». Баритон вкусно хохотнул над собственной шуткой. «Вы прочли мою мысль. Я как раз думал о вашей заднице, о том, как превосходно, как энергично вы бы шевелили ей ради меня». «Было бы что читать», — брюзгливо обронил собеседник. «Я не копаюсь в мусорных баках. Объедки, крысы и не на грош эстетики». Судя по тому, что, выйдя на максимум, голоса не начали удаляться и глохнуть, случайные прохожие остановились рядом с беседкой, где укрылись Эрлия Ульпия и Диего Пераль. От возвращения в реальность Эрлию затошнило. Казалось, женщину за волосы выдернули с большой глубины на поверхность, и кровь вскипела пузырьками выделяемого газа, блокируя кровоток. Нет, Ее силой сорвали с любовника на пороге оргазма, не дав пересечь заветную черту. Нет, что за пример не возьми, любой ущербен. Помпелианцу, вынужденному резко прервать процесс клеймения раба, да еще сделать это собственной волей вопреки хватательным рефлексам клейма уже начавшего калиться, о, такому помпелианцу требуется время, чтобы прийти в себя. Чудится, что мир не просто перевернулся. Он вертится, сломя голову, этот сволочной мир. И надо очень постараться, чтобы не сорваться с карусели в бездну. Эрли повезло. Она не потеряла сознание. Она смотрела на маэстро, выпучив глаза, оскалив зубы до десен, и не замечала собственной уродливой гримасы. Мимика плохо возвращалась под контроль. В ответ маэстро глядел на Эрлию с напряженным вниманием, даже не догадываясь, какой скорбной участи только что избежал. Синьора Пирале раздирали противоречия. Благородство требовало спросить, не нуждается ли женщина в медицинской помощи. Прагматичность настаивала на скорейшем бегстве, дабы не влипнуть в историю. «Куда же мы направляемся?» — упорствовал баритон. «Сейчас вы снова обвините меня в чтении ваших похабных мыслей. Так вот, должен вас разочаровать. Вам, Лардик, хочется единственного — выпить. Чтобы это понять, не нужно быть телепатом. Для этого не нужно даже обладать минимальным жизненным опытом. Глупости. Я хотел вернуться на трибуны. Да. И вы по-прежнему утверждаете? Утверждаю. Вы весь как на ладони, Лардик. Хлебните рому и бегом на трибуны». Голоса стали удаляться, но было поздно. Диего Пираль убрал ладонь с эфеса рапиры. Отступил за порог беседки. «К вашим услугам, донья Эрлия». Он ушел. Проклятье! Он ушел, как ни в чем не бывало. Он утратил статус ботвы без пяти минут раба, и Эрлию трясло от бессильного бешенства. Она страстно пожалела, что вместе с возвращением Пиралю звания свободного человека к ней самой вернулись чувства в полном объеме. Коктейль эмоций, испытываемых помпелянкой по отношению к Диего Пиралю, был ядом, концентрированной отравой. Видеть, как добыча ускользает из когтей, мука мученическая. А что поделаешь? Вместе с Олухом Лардигом, безвестным и бездарным баритоном, мимо беседки прогуливался Ричард Монтелье, гений режиссуры, звезда арт-транса, один из лучших телепатов Айкумены. Великий космос, как не кстати! Ментальный всплеск во время клеймения. Монтелье, эта чуткая сволочь, засечет обязательно, какую бы двойную броню он не воздвиг вокруг своего уникального мозга. Хорошо, что Эрлия вовремя услышала голоса. Счастье, что сумела остановиться. Кинуться за Монтелье. Вот чего требовала волчья природа оберманипулярия Ульпии. Кинуться за тем, кто встал между волчицей и ее добычей. Вступить в схватку, вцепиться в глотку, взять в рабы, наконец. Привязать ботву к щиту, выжечь клеймо, превратить в безвольного симбионта. Для пяти пси-ипостаси Эрли и вооруженных до зубов это было рутиной. Но под шелухой Ричард Монтелье сделался бы не просто ботвой, личинкой будущего раба. Способности телепата изменяли облик Монтелье, угодившего в декорации вторичного эффекта Вейса, превращали в монстра, чудовище, зверя-мутанта. Пятерка Эрлий, щит к щиту, встала бы против носорога, обладающего подвижностью рыси, медведя-гризли, обученного рукопашному бою. И численное преимущество грозило спасовать перед мощью телепата, оформленной в сверхсиле и стремительности. Пользуясь космическими аналогиями, пять ипостасей Эрлии под шелухой становились калантом, псевдоединым коллективом со сложными внутренними связями. Монтелье же оборачивался природным антисом, чье единство обусловлено рождением, а главное, не требует постоянного контроля. Исход такой схватки был под большим вопросом. В управлении болтали, что военный трибун Тумидус однажды сцепился под шелухой с криминальным авторитетом Бритвой, психирургом высшей квалификации, имевшим за плечами не только два крыла, врожденный талант и соответствующее образование, но и спецподготовку на легендарный Сякко. Поклонники Тумидуса утверждали, что ему пришлось туго. Но в последний момент, собрав в кулак всю мощь истинно-помпелянской ментальности, военный трибун, тогда еще легат, могучим ударом разрушил мозг противника. Злопыхатели, каких у военного трибуна с его золотым характером людоеда было гораздо больше, чем поклонников, твердили иное. В их изложении бритву прикончил вовсе не Тумидус, а его любимый раб, в разгар поединка размозживший бритве череп, по одной версии ледорубом, по другой гвоздодером. Что вкладывали злопыхатели в парадоксальное для помпелянцев словосочетание «любимый раб» никто не знал. Но бредовое определение повторялось с регулярностью навязчивой идеи. Эрлия даже предположила, что в дебрях психиатрии скрывается маниакальный синдром, извращенная идея фикс, патология по имени «любовь к рабу». И вот ее коварные проявления налицо. К самому Тумидусу с расспросами подступить боялись. Ледоруб, гвоздодер или кулак истинной ментальности? А военный трибун был скор на неуставные взаимоотношения. Помпелянку еще трясло, но она взяла себя в руки. Появление Монтелье – случайность или нет? Слишком уж вовремя. Эрлия ненавидела подобные совпадения. Еще больше она ненавидела Ричарда Монтелье за срыв клеймения, за гнусный пасквиль «Гнев на привязи», в котором режиссер насмеялся над трагическим разгромом армат Великой Помпилии под Хардадом. Но вычислить, имел здесь место умысел, и если да, то чей, смог бы разве что гематор. В любом случае, в радиусе сотни метров от чертова телепата клеймить Диего Пирале нельзя. Где и когда теперь окажется Монтелье, поди предугадай. Значит, варвара надо выманить из комплекса Тафари или вывести силой, а потом заклеймить.